Я желал лишь выразить вам, Жильберти, свое участие, свои искренние соболезнования. «Оно не воскресит Курселя!» — издевался Робине. На пороге стоял Жильберта. Черное платье подчеркивало ее бледность. Такой бледной Фернан никогда ее не видел. Она стояла в дверях и смотрела на него. Слова не шли из ее губ, и Фернан не мог рта раскрыть. Опять это была совершенно новая Жильберта и в то же время прежняя. Возвращаясь к жизни после оглушившего ее удара, она странным образом прозрела. Хотя Жильберта и возражала дедушке, когда тот говорил о неизбежной конечной победе монархии, в глубине души она никогда по-настоящему не верила в прочность республики. Она унаследовала от матери отношение к сильным мира сего, к привилегированным, к представителям власти, как к чему-то незыблемому, как к своего рода судьбе. Они на столетия останутся на земле, как вековые утесы. Жильберте казалось немыслимым, чтобы этот юродивый старик, Жан-Жак, ее чудесный, но все же немножко свихнувшийся Фернан, могли надолго свергнуть тысячелетнюю державу. В философии Фернана она видела только его конек, на котором он скачет, упрямый мечтатель, на котором он доскакал до лесов Америки, до трибун парижских мятежников. Но допустить мысль, что эта деревянная игрушка оживет и будет жить, нет, нет, вздор это, думала она. В сокровеннейшей глубине души она не верила, что ее дитя так и вырастет рядовой гражданкой, а не графиней Курсель, после всех тех жертв, которые она, Жильберта, принесла в борьбе за привилегии. Смерть Матье сразу и с корнем уничтожил ее глубоко скрытые надежды. Благоразумный Матье, один из вельмож, один из несокрушимых, как вековечные скалы, побежден. Он мертв. А Фернан, мечтатель, вечный отрок, мудрый безумец, он тут. Он жив, и он оказался прав. Жизнь показала, что его безумие разумнее, чем благоразумие Матье и дедушки. Старый мир рухнул раз и навсегда, и она, Жильберта, осталась без опоры и без крова, беспомощная, потерявшая почву под ногами. Она с самого начала все делала на выворот. Не Фернан был ребенком и мечтателем, а она была маленькой, глупой девочкой. Она прогнала от себя человека, который великодушно предлагал перебросить для нее мост в свой новый мир. Да, прогнала. Глупейшая из глупых. Глядя на Фернана, который сделал несколько шагов ей навстречу, смущенный и все-таки очень мужественный, хромающий и все-таки твердо стоящий на своих ногах, она вдруг безудержно зарыдала. Она вся растворялась в охватившем ее чувстве смирения. Сладостно было смиряться перед ним. Фернан никогда не видел Жильберту плачущей. Он был удивлен, смущен, счастлив. Он не решался что-либо сказать, не решался приласкать ее, хотя чувствовал ее сейчас очень близкой, как далекие-далекие времена. Робине все еще находился в комнате, но они о нем забыли. Он видел, как они поглощены друг другом. Робине не был святошей. Его не интересовали внешние условности, но хотя эти двое только издали смотрели друг на друга, то, что происходило на его глазах, было непростительной бестактностью. Первый раз за всю жизнь своей внучки он не понимал ее. Весть о смерти Матье потрясла все ее существо. А теперь она стоит здесь и не может отвести глаз от этого человека. Робина хотел что-то сказать ей. Это был его долг, но боялся. Если он произнесет хоть слово, он и Жильберту потеряет. Он почувствовал себя очень старым и непонятным, и незаметно вышел из комнаты. «Мне очень, очень жаль», — сказал наконец Фернан. Потом добавил, «для вас это жестокий удар». Больше он ничего не сказал. В устах человека, увлекавшего своими речами законодательное собрание, это были убогие слова, но во взгляде Жильберта светилась благодарность. И вдруг он понял, почему она тогда не хотела отпускать его в Америку, и почему она вышла замуж за Матье, и он с радостью понял еще, что теперь она раскаивается и в том, и в другом. Вошла маленькая Мария Сидония. 10-летняя девочка была вся в черном. Ей пришлось отучиться от приобретенных с таким трудом манер. Обстоятельные реверансы и глубокое приседание теперь не разрешались.